Amy Cool, this is a robbery!
Культурный шок. 14:12. Добрый день. Еще раз у микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Культурный шок». А сегодня она посвящена теме, про которую можно говорить бесконечно. Нужна ли России новая мифология? Наша тема сегодняшней передачи. Я сразу объясню, что тему эту решила взять применительно прежде всего к функциям воспитательным. И речь идет о молодежи, о подрастающем поколении, потому что на эту тему сегодня не говорит только ленивый. Все, что касается нравственного климата в нашем обществе и конкретно еще и в обществе, которое у нас называется «Дети». Итак, наши сегодняшние гости – отец Всеволод Чаплин, заместитель председателя отдела внешних связей Московской патриархии. Добрый день, отец Всеволод, здравствуйте.
Добрый день, всех сердечно приветствую.
Галина Александровна Кузина, заместитель директора по научной работе Государственного музея гуманитарного центра преодоления имени Николая Островского. Здравствуйте, Галина Александровна.
Здравствуйте.
И Татьяна Малкина, главный редактор журнала «Отечественные записки», ведущая программы «Ничего личного». Передача эта выходит на канале ТВ-центр. Добрый день, Таня, здрасте.
Здравствуйте всем.
Нашим слушателям напомню номер телефона прямого эфира 363-36-59. Напомню номер, по которому можно отправлять смс-сообщение плюс 7-985-970-45-45. Итак, вот уже сколько лет мы живем в постсоветском пространстве? 18-й год мы существуем, вот уже являемся участниками, очевидцами и творцами новейшей истории России. При этом все, что касается наших привычных мифов, связанных с патриотическими страницами в нашей отечественной истории, они, к сожалению или к счастью, не меняются сильно, хотя при этом остается очень много вопросов. Мой любимый пример, который я часто привожу из учебной и школьной программы, по-моему, учебник 4 класса для школьников, посвященный истории или, может быть, даже москвоведению, не помню. Одна из первых, первый учебник истории для детей практически, я имею в виду по возрасту, когда впервые с детьми говорят об истории Родины. Это новейший учебник, который выпущен, по-моему, где-то в середине 90-х годов. И там, как обычно, и глава, и потом задание. Да, расскажите об этом, расскажите о том. И вот задание. Назовите героев гражданской войны. И в скобочках правильный ответ. Герой гражданской войны перечисляется в учебнике. Щерс, Чапаев, Колчак, Деникин. И вот так через запятую. Белый, красный, белый, красный, белый, красный. Естественно, у человека возникает вопрос. А кто все эти люди? Они вот в чем их героизм? В чем героизм Деникина против героизма Василия Ивановича Чапаева? Но это такой самый простой пример, который я привожу. Он просто самый наглядный. Вторая еще тема, которой мне тоже сегодня бы хотелось коснуться, поскольку в поисках национального героя находятся все абсолютно, и все от политиков до учеников и учителей средней школы. Завершился совсем недавно Всемирный русский народный собор. Вот именно поэтому я бы хотела, чтобы отец Всеволод присутствовал на этой программе. И он целиком и полностью был как раз посвящен проблемам воспитания молодежи. И там, среди прочего, обсуждалась тема, для того, касающаяся жития святых, чтобы все-таки вот великомучеников повернуть поближе их привести в школьные классы, чтобы они понимали, что есть на свете люди, которые готовы пожертвовать жизнью, готовы пожертвовать, не знаю чем, своим физическим существованием ради священных идей, ради мыслей, ради идей или ради Родины. А у нас есть один пример вот сегодня в передаче. Это Николай Островский, который как бы Павка Корчагин. Имя, к сожалению, совершенно забытое. Даже вот я могу вам в качестве подтверждения привести такой пример, что когда я попросила позвать к нам на передачу директора музея Островского, Николая Островского, наши редакторы, молодые совсем девочки, которые совсем другое поколение, не изучали в школе, как закалялась сталь, они для начала мне обнаружили музей в городе Сочи, и потом с удивлением спросили: скажи, пожалуйста, а почему, когда набираешь Николай Островский, все время попадается рядом тема инвалидности? Почему это? Как это связано? Я говорю: как? А вы не знаете, кто такой Павка Корчагин? Кто такой Николай Островский? Нет, говорят они, не знаем. Ну вот видите, сколько я вам накидала в разных, это такое немножко путанное предисловие, но чтобы было понятно, о чем мы говорим, чтобы как-то сориентировать нас с вами, да, давайте мы начнем наш разговор. Я хочу передать слово отцу Всеволоду для того, чтобы он ответил на этот простой вопрос. Нужна ли действительно, ну так мы условно называем, новая мифология для нынешних молодых людей, для того, чтобы они все-таки могли гордиться конкретными именами в истории своей страны, а не придумывать то, что уже не имеет никакого смысла, поскольку все, ну, это остается так, ну, иллюзией. Очень много вещей, которые остались из области сказок. Не сказки, а настоящие люди.
Вы знаете, я не люблю слово «миф» ни в его философско-культурологическом варианте, ни в его простонародном варианте, которым обозначается иногда легенда, граничащая с ложью. На самом деле не нужно ничего придумывать. У нас в обществе, в том числе в истории 20 века, есть потрясающие люди, с которых можно и нужно брать пример. Вы сказали о новомучениках, о которых у нас власть особо не говорит, общество почти не говорит. Есть отдельные группы энтузиастов, церковь старается их поддерживать, которые рассказывают об этих людях, какие у них были семьи, как они мыслили, как они одновременно думали об изменениях в стране и любили свою страну, то есть это были реформаторы с большой буквы во многом, многие из них. Есть блестящие примеры и в прежние века, да в конце концов есть достойнейшие примеры вокруг нас, людей, которые честно делают дело и делятся с окружающими, людей, которые трудятся за копейки ради будущего страны, это педагоги наши, эти врачи. Это воины. Вот сделали фильм «Девятая рота». Это же, в конце концов, рассказ о тех, кто живет рядом с нами. Так вот, показать с придыханием, пусть, с пафосом, пусть, но показать тех людей, которые реально окружают нас или жили за 50-100 лет до нас и являются для молодежи примером, можно сделать не через миф, а через правду.
Татьяна, я тоже даже присоединяюсь к отцу Всеволоду, небольшой любитель слова «миф», как минимум потому, что миф, согласно классическому определению, предполагает непременное наличие веры в чудесное. Я думаю, что, напротив, сейчас в нашей стране, особенно молодым людям, которые, в общем, живут в трудное время, в которое гораздо труднее, чем то время, которое мы жили молодыми людьми, время совершенно новое, новых скоростей, новых возможностей и новых вызовов, челленджей, да, я думаю, что требуется тщательная демифологизация как раз всего, пространства. Нет, происходит демифологизация такая последовательная, методичная, с объяснением. Вы привели пример, например, про учебник для малышей, в общем, для
десятилетия. Где все герои в одну кучу.
Где все герои в одну кучу. Я, честно говоря, не могу разделить вашего, как мне кажется, такого скрываемого негодования, потому что...
Недоумение.
А у меня это как раз не вызывает недоумения. Мой ребенок пойдет старший в 4 класс только на будущий год, поэтому я еще с этим не сталкивалась. Но, в общем, я думаю, что это чрезвычайно правильная была идея поместить... через запятую Буденного, Колчака, Деникина и Чапаева, поскольку гражданская война тема отличается от негражданской, что это война одних граждан против других.
Там не может быть героев.
А дело в том, что герой, вообще. Вот вы сейчас употребляете слово «герой» в таком немножко советском понимании этого слова, вот пионер-герой, да? А герой, опять же, согласно классическому культурно-философскому определению, это вовсе не тот человек, с которого следует брать пример, а это человек, перед которым стоит трагический выбор, который он делает.
Татьяна, и вашими бы устами, если бы так
случае,
мы все воспринимали.
Нет, ну как, а откуда вы знаете, почему вы думаете, что четвероклассники российских школ, которые вообще склонны читать книжки и задавать вопросы, почему вы думаете, что они будут воспринимать Колчака и Деникина сквозь, скажем, призму советской пропаганды? Строго говоря, огромная часть мифологии нашей советской и постсоветской тяжелой связана с тем, что никогда не произошло это самое пресловутое национальное примирение, потому что в отличие, например, от других стран, где были гражданские войны, как, например, мы знаем самый такой классически избитый пример, это гражданская война в Соединенных Штатах Америки, все-таки национальное примирение произошло. Не примирение, а осмысление того, что это были граждане одной страны. Одни верили в то, что вот это черное, а другие верили в то, что это белое. Они друг с другом сражались, друг друга убивали, уничтожали друг друга и мирное население. И это трагедия. И каждый из них, ну так вот, исходя из соображений презумпции невиновности, безусловно, действовал в своей парадигме, да, жизненной, как герой. И вы прекрасно знаете, что в Европе, в той же Европе, в далекой Аргентине солнечной, живут люди, для которых Деникин – это герой, который, по идее, должен был быть канонизированным с их точки зрения церковью. Равно как таким же точно героем, тут, в общем, даже я не вижу необходимости ходить за житиями святых и начинать рассказывать детям о новомучениках. Чем Павка Корчагин, он же Николай Островский, отличается от таких мучеников, равно как и упомянутые совершенно никому неизвестные те же самые пионер-герои, на примере которых мы вечно с вами воспитывались, все эти Вити, Коробковы, Лизы, Чайкины. Уже главное, что мы не помним совершенно, что они сделали, но страдания, мученичество, готовность пожертвовать всем, иногда включая свою семью, ради идеи, готовность принять самые страшные кары за священное.
Дело в том,
может,
что
хватит этого?
Ну, в том-то все и дело, что Павка Корчагин и Николай Островский все-таки это два разных человека.
Да, совершенно справедливо.
Потому что на фоне литературного персонажа Павки Корчагина, который для нас был совершенно живым, реальным человеком, на чьей судьбе нас воспитывали вот в той религии коммунистической, потому что я настаиваю, что это была абсолютно такая религиозная, фанатичная идея, и вот Павка Корчагин был одной из икон того времени, да, развивалась трагическая судьба Николая Островского. Это совершенно трагическая фигура. Я думаю, что Галина Александровна тут меня поддержит.
Да, я хотела бы сказать, что такое вот смещение и олицетворение Островского как Павки Корчагина, оно существует в обществе до сих пор. Хотя Островский отдал своему любимому герою свои лучшие черты и многие черты своей биографии, все-таки это роман. И это герой, которого он придумал и который действовал в тех обстоятельствах, которые он сам Островский знал, видел, наблюдал, участвовал. И если взять как бы даже их жизнь, на мой взгляд, жизнь самого Островского была значительно трагичней, сложнее, и он перенес гораздо большие страдания, чем тот герой, который был прописан в книге. И то такая фигура вызвала сразу у многих неприятие, что такого не может быть. А это было, и это подлинный случай. И сейчас все музеи Островского заняты тем, что восстанавливают подлинную биографию Островского, которая скрывалась, переписывалась, очень многое умалчивалось, и последние годы, особенно вот в связи со столетием писателя, многое было в этом смысле сделано, и эти итоги уже опубликованы. Но я должна сказать, что это ничуть не умаляет самого героя, который был создан. И мы видим, в связи со столетием прошли очень многие мероприятия, в том числе конкурсы детских сочинений, рисунков и так далее. И когда дети читают этот роман и знакомятся с ним вне школьной программы, а по зову души, потому что им это интересно, мы получаем совершенно потрясающие отклики. Они читают этот роман не идеологически. Они прекрасно из сегодняшнего дня считывают из этого романа то, что им нужно в сегодняшнем дне.
А что, интересно, можно там считать?
Сила воли, необыкновенная преданность идеи, верность в дружбе, нежность к семье и к женщине, совершенно потрясающее мужество, великая целеустремленность. И вот в тех сочинениях, отрывки из которых мы издали в маленькой брошюрке о том, как закалялась сталь, сочинение школьников о романе «Как закалялась сталь», мы это просто видим, что они считывают совершенно просто личностные вещи и пишут о том, как они нужны в наше время, что это для них книга-друг, книга-посланник, книга-поддержка. Они оставляют за скобками все то, что как бы когда-то училось в школе как основной смысл жизни Павки Корчагина. А ведь если мы встанем над этим, то мы поймем, что ведь это просто-напросто верность и жизнь с общественным идеалом. Она должна быть всегда жизнь с общественным идеалом. Идеалы могут меняться, они приходящие исторически. Но человек не может существовать вне общества, вне верности определенному идеалу, к которому он стремится, и не может не понимать, что без этого жизни не существует.
Ну вот как раз вы сейчас, то, что вы рассказали, это есть пример того мифотворчества, творчество, против которого так восстает Татьяна Малкина, которая сегодня...
Я ей не противоречу.
Ну, вот сегодня, мне кажется, очень актуальная тема, потому что мы стоим на пороге действительно создания новой мифологии, новых героев.
Можно я сразу скажу, Галине Александровне? Вот я конечно, много думала про это, потому что у меня как раз активно читающие дети, и я пока они еще малы, отвечаю в большой мере за их круг чтения ежедневный. Я нисколько не хочу умалить достоинство и мужество Николая Островского, про которого, в общем, мы действительно, наше поколение знает достаточно много. И дело ваше прекрасное. Другой вопрос, что я убедилась, как вот мать читающих детей, в том, что есть целый ряд книг, если мы относимся к ним как к литературе, то, к сожалению, судьба их, в общем, мы вынуждены признать, что судьба их закончилась. Потому что есть книги, кроме книг «Как закалялась сталь», это все очень неравнозначные книги. Я не имею в виду литературоведческих сейчас сравнивать, но существует еще «Молодая гвардия», «Повесть о настоящем человеке». Существует масса литературы, начиная от «Дороги уходят вдаль», которая, кстати, недавно была переиздана громадным тиражом. И, в общем, ну чего вам напоминать этот литературный ряд? Как литература, увы, они не входят, как это называется, в сокровищницу русской культуры. Как
судьба, это скорее судьба автора.
Как описание реалий, описание общества и обстоятельств, они просто не могут даже прочитаны быть этими детьми, которые спрашивают, а кто такой Ленин? И которые бесконечно далеки, по счастью для нас, на сегодняшний день, от обстоятельств, которые требуют от них жизни без ног и закалки как стали.
В истории России возникают крайности. Мы либо ради идеологии отказываемся от всего прочего, либо мы полностью отказываемся от идеологии. И то, и другое для общества плохо. Когда идеология, как это было в советский период, пронизывало все, включая частную жизнь и образ мысли каждого человека, это привело к краху. Но точно так же приводит к краху общества полное отсутствие идеологии, идеология, которая мотивирует человека на созидание и на подвиг. На самом деле, общество сталкивается рано или поздно с тем, что его члены должны жертвовать собой. Мир никогда не бывает долгим. Я убежден в том, что мир не будет долгим и в современной Западной Европе. И Европа не готова, между прочим, сегодня к тому, чтобы сменить мирный образ жизни на, возможно, жертвовать собой. Мир никогда не бывает долгим, и сегодня он не будет долгим. Поэтому, когда общество сталкивается с реальными угрозами, когда оно сталкивается с опасностью для себя, с опасностью для своего образа жизни, для своих святынь, для своей территории, для своего исторического пути, молодые люди и вообще люди или видят перед собой идеал, ради которого можно пожертвовать собственной жизнью и собственным здоровьем, или, по крайней мере, собственным временем, или общество погибает. Вот так строится история.
Отец Солт, а что вот вы сейчас конкретно имеете в виду, вот ваше апокалиптическое такое предупреждение, что мир не будет долгим, а что скоро придется нашим молодым людям жертвовать собой, жизнью, здоровьем и прочим?
Очень простую вещь.
И если можно конкретно,
очень какие примерно вещь. Обстоятельства? Абсолютно конкретно. Оружие массового уничтожения будет в руках террористов максимум через 20-30 лет, скорее всего, меньше. И вот, понимаете, в этих условиях, если общество...
По счастью, уже никому ничем не придется жертвовать.
Почему?
Это будет конец света.
Это не будет конец света.
Ядерная зима.
Это будет оружие серьезного действия, но не такого действия, чтобы уничтожить весь мир. И вот как на эту ситуацию, когда нужно будет действительно жертвовать собой, ответить люди, которым внушали в течение последних 15 лет, что жить надо только ради шмоток, тачек, кайфа и так далее. Что жить нужно только ради себя. Что любая идеология вредна, мораль вредна. Все это пережитки, все это ушло вместе с советским строем. Вот когда человека учат так, он оказывается беспомощным перед жизнью. Угу. Жизнью, которая гораздо более сложна, чем временная, тихая, мирная жизнь сегодняшней Москвы или сегодняшней Европы.
Ну что же, есть вот это заявление, да, стоит обсудить. Да, я тоже прошу слова. Зафиксируем выступление отца Всеволода и обсудим после новостей. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Продолжение следует... продолжаем нашу программу. И вот, возвращаясь к тому, что говорил перед новостями отец Всеволод, это как раз тоже для меня пример мифотворчества абсолютного. Потому что там тоже, как мы говорим, все в одну кучу.
Чистый прагматизм.
Да, но подождите, когда вы говорите, что морали выкинули, да, ненужную.
Ну, пытаемся,
да,
и, знаете, были
и
такие,
проповедуют везде, что нужно шмотки только и деньги. Я не слышала, чтобы где-то проповедовали, что только шмотки и деньги, они делают вас
некоторые
успешным человеком.
Некоторые телеканалы только
не знаю,
шмотки и деньги.
Не знаю,
говорят.
Я видела рекламу, реклама шмоток существует,
а
реклама денег.
А педагоги-новаторы очень долго убеждали нас, что в школе ребенка нужно полностью раскрепостить, освободить от влияния родителей.
Нет, вот, я тоже этого не знаю, это, ничего.
И вас может коснуться от морали, от всего. Если ребенок делает то, что ему нравится, пусть так и делает. Не нужно его, как говорится, морочить. Вот такая идея у нас была в начале 90-х годов.
Послушайте, уважаемый отец Всеволод, все-таки
то, что
проповедует...
Официальная позиция была. Официальная позиция
то, что проповедует государство...
Ведущий педагог Министерства образования.
Будь то государство сегодняшнее российское или то, что проповедовала советская власть, мне кажется, с трудом можно вообще назвать моралью, с большой натяжкой. Потому что, извините, конечно, я следую вашей логике, я вам скажу, ровно обратное вам приведу пример, что в советское время проповедовалось лицемерие, проповедовалось карьеризм. Понимаете, проповедовалось ханжество, атеизм, конечно же, а как же? Вот что о какой морали мы говорим
в
советское время.
Я не понимаю, атеизм поставили в один ряд с лицемерием.
Нет, я просто отвечаю отцу Всеволоду,
хотел бы возвысить.
И нравственные...
Человеку свойственно ставить это все в один ряд, никуда мы не денемся от этого.
Поэтому нравственные нормы, они соблюдались
вопреки...
Нравственные принципы соблюдались вопреки государственной идеологии, а не благодаря ей.
Мне кажется, вы тоже преувеличиваете, что то, нравственные нормы существовали как бы все-таки в определенном... Ну, как бы те же самые заповеди коммунизма, они ничем не отличаются от тех
заповедей. Их моральный кодекс, кстати,
кто-нибудь соблюдал?
Но требовали во всяком... Ну, а кто сейчас
соблюдает?
Кто сидит,
Иосиф Виссарионович Сталин их соблюдал?
Не надо все сводить...
Или Леонид Ильич Брежнев?
Иосиф Виссарионович Сталин
или Юрий Владимирович Андропов?
Надо говорить о том, что как бы определенные цели ставились, и сейчас
перед
вот
кем?
Я хочу сказать,
Галина
что...
Галина Александровна, а доносы соседей, которые годами друг на друга...
А что сейчас
мне
пишут доносы? А Америка, которая вообще живет...
Галина Александровна, есть небольшая разница.
Да.
Раньше, вот в те времена чудесные, о которых вы говорите, когда моральный кодекс стоит коммунизма...
Я не говорю о чудесных
действовал,
временах.
Написание
я говорю,
доноса
что
на соседа означало, что соседы всей семьи до седьмого колена погибнут, сгниют
в лагерях. Поэтому
и
предлагаю.
Нельзя все
давайте разгребем.
Кучу,
разгребем всю эту кучу.
Я хочу внести свою лепту в разгребание.
Да, пожалуйста.
Спасибо. Я хотела сказать заодно, поскольку вы с начала программы тоже навалили кучу всего, я хочу сказать, что ни я, ни мои друзья, круг которых прекрасен и достаточно широк, никто из известных близких мне людей не находимся мы в поиске национального героя. Если мы находимся в поиске, если говорить о высоком, то скорее мы все находимся в поиске смысла жизни и способа прожить ее достойно. И я думаю, что когда говорю о необходимости мифологизации сознания национального. Я имею в виду, что мне лично чрезвычайно важно, что мы воспитывали сейчас детей, которые, в общем-то, особенно пока еще не как бы повежливо это сказать, не испорчены никакими крупными идеологическими идеологическими инъекциями, и у них нет интоксикации, воспитывать их не в поисках национального героя или идеи, разумеется, не в рамках вот этой мифологемы о том, что главное в жизни человека уметь пожертвовать ею ради чего-то, кого-то или Родины, а воспитывать их самостоятельными, прежде всего, самостоятельными интеллектуально, воспитывать их в сознании, что их миссия быть счастливыми достойно, а именно иметь чувство собственного достоинства, которое, безусловно, приводит к тому, что ты уважаешь других, бороться за свои права и за то, чтобы никто не ущемлял права других, любить, уметь любить, это очень важно. И если в них есть все это будет достаточно для того, чтобы в любой ситуации, любого экстремального выбора, экзистенциального выбора, например, войны крупные, которые предсказывает отец Всеволод, для того, чтобы они сделали правильный выбор. Уж не говоря о том, что
скучно.
Состояние войны, почему же это скучно? Это, наоборот, очень весело.
Хочется изменить мир, хочется что-то сломать, что-то построить новое. А вот то, что вы перечислили, это ценности уже для нас с вами, для людей, которым больше 40.
Которые пожили.
Нет, мне кажется, что я надеюсь, что у нас с вами уже с этим более-менее в порядке, что у нас есть чувство собственного достоинства и способность уважать других. А молодым людям, слушайте, они так заняты. Я бы ни за какие блага мира не согласилась бы стать мной собой моложе, например, 29 лет. Трудно
какой
жить молодому
ужас.
Человеку. Да, да, трудно жить, потому что детство у меня было счастливое, прекрасное, пионерское,
комсомольское. Подождите, а если что вам не хватает вот в том предложенном списке ценностей, которые сейчас озвучила Татьяна? Мне кажется, что все правильно.
Мы сегодня вспоминали Всемирный Русский Народный Собор в его итоговом документе, который был написан, между прочим, молодыми людьми, молодыми философами и политологами, есть такие слова. Нас не устраивает постиндустриальное убожество, предлагающее молодым потребительский суррогат, школы моделей и охранников, фабрики звезд и платные занятия экстримом. Нас не обманут красивые обертки пустого дома 2. Культурная политика должна помнить о ценностях, помнить о человеке, который не может жить без вертикального измерения своего бытия. Вот не хватает этого вертикального измерения своего бытия. Идеологии бывают хорошие, бывают плохие. Я не уверен, что коммунистическая идеология – это самая хорошая идеология.
Все-таки
но
нет,
в то же самое
спасибо.
Время, ну, вы знаете, да, чуть-чуть у меня есть к ней претензии. Я хотя бы потому, что в моральном кодексе строителя коммунизма отсутствует заповеди главные для меня, как для верующего человека, это с 1 по 4. Так вот, идея, присутствующая в обществе, нужна хотя бы потому, что нормальная, настоящая идея говорит о том, что такое хорошо и что такое плохо. Сегодня этому молодому человеку практически не говорят. Идея – это всегда вопрос о правде.
О ком вы говорите? Кто не говорит молодому человеку, что такое хорошо и что
такое
плохо?
Его отучают думать вообще в категориях «хорошо» и «плохо». Ему пытаются подсунуть мысль о том, что правда и ложь – это относительные понятия.
Отец, что думать в категории «хорошо» и «плохо», вы как образованный человек, вам доподлинно известно, что думать в категории «хорошо» и «плохо» – это вообще не очень продуктивный способ интеллектуальной деятельности. Существует мораль,
существует этика. Есть абсолютная правда, не зависящая даже от того, что мы о ней с вами думаем. Вот в чем моя позиция, как верующего человека, отличается, наверное, от вашей позиции. И если общество не имеет представления об абсолютной правде, к которой нужно стремиться. Если нет этого вертикального измерения бытия, значит, можно сколько угодно воспитать в себе уважение к окружающим, умение жить в обществе, налаживать контакты, не ссориться, не пачкать, не мусорить, но человек все равно будет задыхаться в этой системе утилитарных ценностей. Особенно человек молодой, которому хочется действительно изменить мир и найти высший смысл бытия, или человек пожилой, который начинает думать о душе, о высшем смысле,
о вечном
смысле
своей жизни. Еще раз хочу понять, я все-таки, кто формирует вот этот набор ценностей, о которых вы говорите?
Доминирующая культура. И иногда даже государственные школы, некоторые государственные средства массовой информации.
Мне кажется, что эти ценности формирует сейчас просто наша практика и наша жизнь, потому что я присоединяюсь к отцу Всеволоду, что возражать против того списка, который назвала Татьяна Малкина, совершенно бессмысленно. Он хороший, но недостаточный. Он просто недостаточный.
А вам чего не хватает?
А мне не хватает именно этого. Мне не хватает общественного идеала, тоже вот какой-то высоты духа и именно того, о чем сказал отец Всеволод прежде. Желание, возможности и понимание, и ответственности, что иногда за какие-то идеи
от
надо отдать
должно,
жизнь.
От кого это
должно исходить? Это в первую очередь должно, на мой взгляд, идти из семьи. На мой взгляд, в первую
так
очередь,
из семьи. Так почему есть государство тогда?
Так оно и идет из семьи.
Отец Всеволод как раз государство.
Отец Всеволод имел в виду совершенно конкретную вертикаль, выстроенную совершенно конкретную институту.
У него, естественно,
отец Всеволод, правильно я понимаю, что вы сейчас имели в виду, говоря о необходимости вертикали и доминирующей культуры, вы говорили о Русской Православной Церкви, о православии как религии, которая единственная
может оставить такую всех вертикаль. Сильных и успешных обществах. Самое смешное для многих наших слушателей...
Применительно к нашему обществу.
Подождите. Для всех сильных и успешных обществ, в том числе для общества, которое представляете вы, для общества, основанного, как я понимаю, на принципах секулярного гуманизма. Общества, которые хотят чего-то достичь, всегда предлагают людям высокий идеал. Между прочим, вы будете смеяться, как говорят у нас в Русской Православной Церкви, но моя позиция совершенно прагматична. общество, которое не имеет высшего идеала, не выживает, теряет себя. Америка взялась за поиск идеала? Взялась. Франция пытается найти какие-то формы преподавания религиозных знаний в школах, хотя она век назад отказалась решительно и радикально от любых знаний о религии в школе. Сегодня Франция предлагает эти знания, ищет пути их предложения. А общество без сплачивающей и дающей человеку энергию идеи оказывается беззащитно и проигрывает.
Отец, если вы все-таки говорите себя, о религии, если... или вы не отказываете секулярному гуманизму?
Конечно,
тоже.
Секулярному гуманизму тоже. Если... Но, опять же, если этот секулярный гуманизм ставит какие-то цели, ради которых он готов пожертвовать комфортом, здоровьем и даже жизнью...
Гуманизм обычно предполагает максимальное отодвигание момента жертвования чужой и своей жизни.
А нет, а вот такой пример.
Потому что в Ираке, гуманизм — это про любовь. Да, дайте мне расскажите.
Гуманизм — это про центр мироздания, которым себя... объявляет человек. Любит ли он кого-то или не любит, гуманизм, настоящий гуманизм, последовательный гуманизм, обычно умалчивает. А вот такая штука. В Ираке были заложники. Французы. Французское правительство получило от террористов сигнал, что если оно отменит закон о запрете ношения хиджаба, эти заложники будут отпущены. Да. Правительство не отменило. Значит, правительство готово было пожертвовать жизнью своих людей ради определенной модели общества, определенных идеалов.
Так, могу вам это вернуть обратно. Отец сел.
Невероятно вы увлечены темой терроризма.
Нет,
можно остановить. Это чрезвычайно специальная тема.
А запрет хиджаба оказался важнее человеческой жизни. Это гуманистическое
оружие. Я хочу вернуть другую историю, другой пример. Дорогие друзья, если уж такой пошел разговор, уважаемый отец сел. Сколько заложников было в Норд-Осте? Сколько там было детей и мирных людей? Какое требование выдвигали террористы? Прекратить военные действия в Чечне, вывести оттуда войска. Правительство России пошло на такие уступки ради жизни собственных людей? Нет.
И вот мы видим, то что ценности самое. Сталкиваются.
То же
да,
самое.
Да, есть
чем ценности, это которые сталкиваются. Ну, помилуйте, есть же принцип очень важный. Есть международная конвенция, которая, согласно которой, как все конвенции, она частично неформальна, согласно которой, это чрезвычайно мучительный вопрос, абсолютно из разряда неразрешимых. Это такой глубокий философско-политический вопрос современного мира. Вопрос о переговорах с террористами.
Значит, правительство...
И вы знаете о во всех прецедентах.
Правильно. Значит, вы считаете, что
нет, я считаю, что это так устроен человек и так устроено человеческое общество сегодня, что, к сожалению, существуют вопросы, на которых нет правильного ответа. Правительство в Норд-Осте не сделало правильно. При этом я отличаюсь от большинства своих коллег, что я не берусь утверждать, что правительство в Норд-Осте сделало неправильно. Понимаете, эта ситуация...
Вы к вопросу о добре и зле, об относительности.
То есть оно могло сделать и так, и так.
Добро и зло не относительно.
То есть оно могло сделать и так, и было бы право в любом случае.
Нет. Вы значит, меня очень хорошо значит, поняли, значит, но делаете вид, что не
значит,
поняли.
Значит, истина все-таки есть.
Мы как-то далеко ушли
существует
от поиска.
Ситуации, в которых нет неправильного решения.
Ушли в философию, ужас, да. Конечно.
Давайте, друзья, давайте мы вернемся. Нет, очень важный разговор, который, кстати, вот даже вот ваш спор бесконечный, он на многие вопросы дает вот такой вот наглядный ответ.
Мы так давно начали. Отец, давайте регулярно это делать.
Но, тем не менее, давайте мы вернемся все-таки к началу нашего разговора, и вот хотелось бы продолжить. Вот предложение Татьяны Малкиной прозвучало. Вот тот набор ценностей она вот вам предложила.
Способность быть ответственным за себя и за окружающих, включая
пожалуйста,
мир окружающих.
Вот то, что касается вертикали, вот этой вот, это слово, которое у меня отзывается разными ассоциациями. Все-таки давайте поясните, что мы имеем в виду. От кого должен исходить этот посыл к обладанию все-таки какого-то нравственного закона внутри нас, о чем великие говорили. Кто его устанавливает? Кто следит за чистотой его исполнения?
Люди предлагают эти идеалы и эти идеи друг другу. Их не должно, наверное, предлагать только государство, хотя оно может поддержать определенные идеи или высказаться против определенных людей. Но по большому счету, эти идеи рождаются в ходе диалога людей друг с другом. Что-то предлагает церковь, что-то предлагают светские гуманисты, что-то предлагают мусульмане, буддисты, евреи, еще кто-то. И мы должны эти ценности обсуждать. Но просто я совершенно убежден в том, что ценности, только направленных на свою хорошую, сытую, спокойную, комфортную жизнь, недостаточно. Без них человек и сам чувствует себя, в конце концов, несчастным, а самое главное, это общество, в котором он живет, оказывается беззащитным перед элементарным тычком которая может его развалить.
Сытость, безусловно, не является и не может являться ценностью, хотя она является необходимым и достаточным условием для здоровья. Я хочу вам сказать, что упомянутые...
Спокойная, тихая жизнь – это ценность.
А почему спокойная, тихая жизнь? Нет, нет. Счастливая
покой
жизнь –
это
ценность.
Покой воли, это же прекрасно.
Да счастливая жизнь недостижима без того, чтобы поставить себе такую цель, к которой
можно
всю жизнь
мне
стремиться.
Мне не нравится, знаете, одна вещь. У нас времени очень мало остается, а мы упорно как бы делаем вид, что мы живем отдельно от нашей страны. Такого быть не может. И все, о чем мы говорим, вот правильно сказала Галина Александровна, что все должно исходить из семьи. Исходит, оно исходит, может быть, но потом оно приходит в государственные институты. Понимаете, вот это человек приходит, либо ребенок приходит в школу, либо приходит в институт, либо просто выходит на улицу.
Слава богу, на сегодняшний день есть такая возможность выбрать школу,
выбрать
и нет
улицу,
территориально гнездового вот этого.
Это действительно так.
Для очень узкого слоя населения
вот
есть возможность выбора школы, института,
вот скажи мне, пожалуйста,
лучшего преподавателя
тогда
и так далее.
Это я понимаю.
Поэтому
все-таки
должны быть какие-то государственно установленные...
Вот, как устранить то противоречие, да, которое существует, неминуемо настигнет человека любого, который напичканный основами добра, света, морали, выйдет на улицу и поймет, что улица живет совсем по другим принципам. Я имею в виду не улица не в бытовом смысле этого слова, а улица как часть твоей страны,
добрый
в которой свои законы.
Добрый человек – это не обязательно ботаник. Если это добрый и сильный человек,
согласна,
он должен постараться эти законы изменить своим гражданским действием.
Улица
прекрасно
всегда, во все
Право,
времена.
Я аплодирую вам.
Во все времена живет по другим законам. А главный рецепт – это как можно меньше смотреть телевизор,
а
особенно
если...
вот эти дикие передачи.
Хорошо.
Не слушать радио, а читать книжки.
А если мои
смотреть
убеждения, если мои...
как называется, ничего личного.
Ничего личного. Подождите, да,
если... У меня если... большие претензии к этой передаче.
Отец Сеул, а если нравственные чувства конкретного человека приходят в противоречие с нравственностью, которая проповедуется государством, что делать тогда?
Вы знаете, вообще нравственных
оценка
совсем много.
Оценка вообще поступков, она
человек,
разная.
Человек должен иметь возможность объяснить людям свою систему нравственных ценностей, если он считает, что она лучше. Объяснить государству, потребовать от государства, чтобы его взгляды уважались. Ну, мы знаем эти аксиомы. Конечно, иерархии ценностей у людей разные. Ценности одни, но для одних одна ценность выше, другая ниже. А для других наоборот. И вот тему, которую мы обсуждали относительно Норд-Оста, я был в Норд-Осте, видел родственников жертв, совершал для них богослужение, общался с ними, крестил некоторых из них. Я знал, что там происходило, и знал с самого начала, что все кончится плохо. И тем не менее, есть действительно две вошедшие в противоречие ценности. Ценность целостности государства, которую защищают, не ведя переговоров с террористами, и ценность этих несчастных людей, которые были в этом здании. И вот они сталкиваются. И для одних важнее одно, для других важнее другое. Мы об этом можем очень долго спорить сутками. И спорят на эти темы годами и веками мыслители, философы, священнослужители, политики, журналисты. Но факт остается фактом. У людей есть разные системы ценностей, разные иерархии ценностей, то есть ценности по-разному расставлены в смысле важности и приоритетности. И мы с этими разными системами ценностей должны научиться жить. Как в России, так и в мире, где борьба между этими системами ценностей идет сегодня при помощи бомб и при помощи жестких политических решений. Возьмем Косово, возьмем некоторые другие ситуации, Ирак, Афганистан и все прочее.
Ну, Косово, слава богу, пока не бомбили, все впереди.
Но бомбили ради Косово. То и здесь тоже столкнулись с ценностью. С одной стороны, ценность жизни албанцев, с другой стороны, ценность целостности Сербии.
Мы все равно так или иначе уже говорим не о национальной идее, не о мифах, а просто о том, что все-таки каким-то образом попробовать изменить нравственный климат
нельзя
в обществе,
пускать
в России.
В студию священника и мыслящего атеиста.
Прекрасно. Спасибо, это комплимент, я так поняла.
Пожалуйста, вам тогда ваше предложение.
Я хотела бы сказать, что я вернусь к тому, с чего начал отец Всеволод, что у нас герои в жизни есть и до сих пор есть. И мы это видим очень много. Каждый год 29 сентября мы вручаем национальные премии имени Николая Островского тем людям, которые не просто выживают, а совершили какой-то действительно уникальный поступок. И вот в прошлом году у нас одним из лауреатов была учительница из Беслана, которая закрыла с собой многих детей, это учительница начальной школы, и которая отдала, как бы не думая, свою жизнь и свое здоровье за то, чтобы спасти тех детей, которые были рядом с ней. И таких примеров...
Это же не государство ее научило, наверное, правда?
Ну, я думаю, что в том числе и государство, потому что каждый из нас продукт очень много действия очень многих сил.
А кто научил 8-летнюю девочку, когда была трагедия в Трансвааль-парке, вот помните, да? Кто научил 8-летнюю девочку держать сломанной рукой совершенно чужого ребенка?
Я вам сразу сказала,
понимала,
что все,
что если
что
она
все
отпустит,
идет
ребенок
из семьи.
Утонет.
Но из семьи. Да, ну, если как бы говорить о том, что каков человек в целом, все-таки он продукт и результат действия очень многих сил, и государственных, и культуры, и искусства, и идей вокруг, и той среды, в которой он живет. Поэтому начинается все, естественно, из семьи. Но одна семья не заслонит собой весь мир, который окружает этого человека. Поэтому здесь все-таки много шире действия.
Не знаю, я с вами категорически не согласна. Я убеждена, что власть в России, та, которую я вот вижу на протяжении многих-многих лет, она может породить только нравственных уродов. Она поощряет моральное уродство.
А
и я могу вам массу примеров привести.
А если бы властью стали вы?
Ой, нет, слава богу, у меня таких амбиций нет.
Уходите, значит,
нет,
от ответственности.
Я отвечаю за свой участок. Мой участок – это мой дом, мой сын, да?
Вот это то самое, о чем, мне кажется, тоже все время говорит Асет Всеволод, и мне тоже вам хотелось сказать, что нельзя все сводить только как бы лично к семье, лично к своим детям, лично к своему участку.
Ну, Ксения, поскромничала, она еще профессионал высокого класса, работает
том,
на радиостанциях Москвы.
Бесполезно,
да,
все наши опросы показывают, что наше существование на рынке нравственных услуг бесполезно.
Все, кроме любви, бесполезно в этом мире, не так ли?
И должен быть деятельным в этом. Обязательно. Нельзя сводить это только к частным.
Галина Александровна, только за любовь. Только
итак,
за любовь.
Давайте. Ну, любовь.
У меня уже даже созрело резюме. Да.
Давай. Любовь, начнем с Татьяны. Резюмируем, пожалуйста.
Бестолково, но страстно мы поговорили. Собственно,
на эту тему. Вот она, разброд-то где?
На эту тему. На эту тему, я думаю, и трудно поговорить толково, особенно в таком медиаформате. Я вот послушала Галину Александровну отца Всеволода, и действительно поняла, что надо быть терпимее, и возможно, безусловно, всякие идеалы, иерархии ценностей, вертикали и прочее. Главное, я думаю, обращаясь к моим единомышленникам, если мы будем воспитывать наших детей с любовью в любви, для любви в уважении и способности отвечать за свои поступки, за свою жизнь, за окружающий мир, я думаю, что они построят в скорости такое государство, которому никогда не придет в голову предлагать вертикаль ли, идеологию ли, национального героя ли, миф ли. Пусть каждый выбирает себе вышеозначенных героев вертикальной идеологии и мифов сам.
А кто для вас герой, Татьяна?
Вы знаете, это очень сложный вопрос. Я недавно пыталась на него ответить. Я не думала, что для меня есть герои. Для меня... Что значит герои? Герои для меня, ну вот из современности.
Ну, пример для подражания, сказать, что вот человек, который совершил нравственный поступок, который вот вам хочется об этом сказать.
Вы знаете, я настолько счастливая, я настолько везучая, я окружена такими людьми, перед которыми я преклоняюсь. А если говорить о героях в социальном смысле, то я скажу вам, это такая моя неспетая песня, уже, видимо, ее не спеть никогда. В социальном и политическом смысле для меня герои нашего времени – это те, кого мы привыкли называть челноки. Это люди, которые, собственно, и совершили переворот, с моей точки зрения, экономический, социальный, политический, психологический
вот
в нашей стране, преодолевая невероятные трудности как физического, так и морального, психологического, этического, разного совершенно плана. И эти люди для меня герои нашего времени. Я не уверена, что я хотела бы... Они для меня не пример для подражания. Я не уверена, что я оказалась бы в их числе, а, скорее всего, я сгнила бы где-нибудь, не знаю, от цинги. Но я считаю, что они герои, да. Малоизученные, никогда, в общем-то, не объяснённые и недооцененные.
Отец Силот, резюмируя, и тоже ваши герои.
Да, я хотел бы сказать о том, о чем сказал с самого начала. Не нужно скрывать... от молодежи и вообще от нашего народа, тех, кто действительно является героями. Это не обязательно люди, совершившие какой-то огромный подвиг. Кстати говоря, это может быть и челноки, если эти люди работали не только ради кошелька, а ради того, чтобы помочь ближним, спасти умирающего родственника, поддержать детей, выйти из опасности голода и социальной гибели. И вот о людях, которые... могут быть действительно примером, ярким примером, который способен увлечь молодежь, сегодня должны говорить школа, СМИ, культура
и политики. Для вас?
Для меня это, например, патриарх Ермоген, который не сломался под жесточайшим давлением русских предателей в Кремле и польских оккупантов и духовно возглавил движение за восстановление независимости и свободы России, хотя сам был в плену, был в заточении, но, тем не менее, через свои письма смог поднять народ.
И для меня
герои — это огромное количество людей, которые окружают меня. Да вот хотя бы мои коллеги, которым по 27-28 лет, они работают на церкви, пишут, грамотные люди с блестящим образованием, им получают очень мало, из-за этого испытывают огромные трудности, потому что не могут быстро и легко сформировать семью. И работают, и трудятся, стонут, воют, но говорят, мы понимаем, ради чего мы трудимся. И вот о таких хотя бы людях нужно, чтобы знал наш
молодежь. А почему так мало церковь говорит о героях, своих героях, которые
говорит
под пытками, которые уничтожаемые советской властью, прозябали в ГУЛАГе, погибали в лагерях, и которые себя сохраняли, вот к вопросу о человеческом достоинстве?
А вы зайдите в храм, посмотрите, что у нас каждый день совершается за
богослужение молитвенным мучеником.
Каждый день в храмах совершается молитвенным мучеником, которые были недавно канонизированы, причислены к лику святых, и о них говорится в проповедях. Каждый день говорим. И, между прочим, именно в церкви создана лучшая база данных о тех, кто пострадал. Это делает Свято-Тихоновский православный университет. И, между прочим, именно все-таки по приглашению церкви в Бутово приехал президент Путин.
Ну что же, Игорь Александрович, тоже вопрос совсем буквально
чуть-чуть.
Я скажу
очень коротко. Да. Еще одни, вот в сегодняшнем дне, еще одни лауреаты премии имени Николая Островского. Семья Сорокиных из поселка Аксай Ростовской области, которые основали семейный детский дом. Свыше 60 человек они усыновили и вырастили. Из них 8 человек детей. И уже их взрослые дети повторяют их же путь, берут этих детей из детского дома, выращивают и дают им путь в жизнь. И это замечательная, огромная семья. Когда они приехали к нам в музей, и мы их приветствовали, вручали им премию, зал встал и аплодировал стоя. У них было вместе с ними 6 человек маленьких детей, 6-7-8 лет, очаровательные совершенно дети. И прекрасная семья, которая не дает пропасть в это тяжелое время детям, оставшимся на улице, оставшимся в детских домах, где все понимают, тут не очень хорошо.
Ну что ж, спасибо.
А жизнь продолжается и полна таких чудесных людей.
Спасибо большое. Наш действительно такой нервный разговор на очень важную тему. Обязательно продолжим. Еще раз представлю участников. Да, отец Всеволод Чаплин, Галина Кузина, представитель гуманитарного центра преодоления имени Николая Островского, и Татьяна Малкина, журналист, ведущая программы «Ничего личного», главный редактор «Этичных записок». Спасибо.
Спасибо вам. Всего доброго.
Everybody be cool, this is a robbery! Can you upstairs? Get back!